говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Роль посредников в энергетических отношениях России с Европой. Кризис и капитализм. Какой выход подсказывает история? Повод для распродажи или торговли в эпоху экономического спада? И наука. Можно ли измерить и изучить счастье? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Газовый конфликт между Россией и Украиной напоминал бы плохо поставленную мелодраму, если бы при этом от холода не страдали люди в Европе. Европейский Союз, как и граждане стран в него входящих, уже начали терять терпение. Руководство ЕС выставило России и Украине ультиматум, пригрозив судами и альтернативными поставками газа в Европу. Люди начали устраивать демонстрации. На прошлой неделе перед посольством Украины в Софии прошла демонстрация, устроенная профсоюзом «Подкрепа». Но, обращаясь к собравшимся, председатель профсоюза Константин Тринчев винил в происходящем отнюдь не только Украину.
Конечно, мы не освобождаем Россию от вины. Если проблема не будет разрешена, мы пойдем к российскому посольству и к зданию правительства, причем намного большим числом людей.
Болгария получает 92% газа через трубопровод, проходящий по территории Украины. Год назад президент этой страны подписал несколько энергетических соглашений с Москвой, чтобы заручиться российскими поставками газа, в том числе и по новому газопроводу. Теперь люди ставят под вопрос мудрость этого решения. Еще хуже положение в Словакии. Страна зависит от российского газа на 97%. В похожей ситуации Сербия. И любопытно, как политическая ориентация страны влияет на восприятие этого кризиса обществом. Вот мнение жителя Приднестровья.
Виновата, конечно, украинская сторона в этом. Надо вовремя расплатиться за газ. Ну, просто обидно будет, что из-за кого-то, из-за руководства Украины будет страдать не только Советский Союз бывший, но и дальние зарубежья. Я думаю, что долго решать этот вопрос не будет, потому что очень большие проблемы. Останавливаются заводы большие, предприятия, школы.
А в Сербии во всем обвиняют Украину в основном прогосударственная пресса. Независимые аналитики, в том числе вовлеченные в энергетические проблемы, возлагают вину на Россию. Сика Пистолова, автор белградского журнала «Энергетическое обозрение».
У нас нет юридических оснований подавать иск на Украину. Наш контракт подписан с «Газпромом».
А в соседней Боснии люди просто разводят руками. В столице страны Сараево российский газ, хоть и с перебоями, но все-таки доходил все годы недавней войны. Житель Сараева Алекса Филиппович.
Проблема с поставками российского газа через Украину становится проблемой простых людей во всей Европе. Как гражданин, я просто не могу понять, как подобное могло произойти в 21 веке. Как люди могут такое сделать? Я так понимаю, что здесь, скорее всего, ведется какая-то политическая игра.
Однако целая группа аналитиков в Европе и США усматривают в происходящем не только политику и не только коммерческий спор. Коррупция, а независимость от России представляет риск в энергетической торговле для Западной Европы, называется аналитическая заметка бывшего посла США в Литве, а ныне сотрудника Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Кита Смита. Посол пишет о роли посредников в энергетической торговле между Россией и Европой. Но посредники – не что-то присущее только России. Такая практика существует и на Западе, и многие из них, как и российские, удобно зарегистрированы в офшорах. Почему именно российские фирмы-посредники представляют риск? – спросил я Кита Смита.
Российские посредники обычно имеют местные особенности. Они привязаны к стране, как Росукрэнерго в случае торговли с Украиной. 50% акций этой компании принадлежит «Газпрому», а 50% – двум украинцам. А до этого был чисто украинский посредник «Юралтрансгаз», а еще раньше – «Итера», чисто российская компания. Так что между Европой и Россией в торговле газом, впрочем, как и отчасти в торговле нефтью, всегда были посредники. И трудно понять, чем они занимаются, потому что они не настолько прозрачны, как их европейские партнеры.
Прерву разговор с послом Кисом Смитом. 3 года назад британское неправительство организации «Всемирный свидетель» опубликовала расследование «Веселящий газ. Абсурдность в газовой торговле между Туркменистаном и Украиной». Авторы провели немало времени, расследуя связи «Росукрэнерго» с европейскими компаниями и банками. Мой коллега Брюс Панье беседовал с одним из авторов доклада Томом Мэйном. Вот что удалось узнать всемирному свидетелю.
Мы узнали имена двоих украинцев только после того, как опубликовали наш доклад. Это Дмитрий Фирташ и Иван Фурсин. Но мы по-прежнему не знаем, что же они положили на стол, чтобы получить 50% в этой удивительно прибыльной торговле газом, которая приносит почти 800 миллионов долларов в год чистой прибыли. И почему «Газпром» готов пожертвовать такой значительной частью прибыли? Это вопрос, над которым мы работаем уже несколько лет, но никак не можем получить удовлетворительных ответов.
Так в какой степени это детище «Газпрома», а в какой украинского бизнеса?
«Росукрэнерго» не мог бы существовать без России, без «Газпрома». И в прошлом году, когда премьер-министр Украины Юлия Тимошенко пыталась отделаться от «Росукрэнерго», именно российская сторона заявила, что это невозможно из-за контрактных обязательств. Так что, похоже, есть люди и на Украине, и в России, которые хотят, чтобы эта компания выжила.
Том Мэйн – человек, который вел расследование роли посредников в торговле газа между Россией, Украиной и Европой. Как удалось выяснить глобальному свидетелю, ряд людей в бывшем правительстве пророссийски настроенного премьера Украины Виктора Януковича говорили о своей дружбе с Дмитрием Фирташем. До того, как стали известны имена украинских совладельцев «Росукрэнерго», просочилась информация, что украинская доля принадлежит компании «Центргазхолдинг», дочернему предприятию австрийской «Райффайзен Инвестмент». В январе 2006 года президент Украины Виктор Ющенко выступил по телевидению с заявлением, что не знает, кто стоит за «Центргазом». «Может быть, это граждане Украины», — сказал Ющенко, — «но я действительно не знаю, кто они такие». Когда эта компания была основана 2 года назад, создателями «Росукрэнерго» могли быть кто угодно, просто кто угодно. Конец цитаты. Лишь позднее выяснилось, что «Райффайзен Инвестмент» действовала по поручению Дмитрия Фирташа и Ивана Фурсина, которым принадлежит, соответственно, 90% и 10% акций компании «Центргаз». Вернусь к разговору с аналитиком Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Китом Смитом. Меня удивило одно. Когда весь этот спор только начинался, и стороны обвиняли друг друга в том, что кто-то не заплатил или заплатил, но не все, а другая сторона говорила, что заплатила, и никакие штрафы на нее накладывать нельзя, и так далее. И вот все это время между этими сторонами спора спокойно существовала компания «Росукрэнерго», которая все это время молчала, на сайте которой и сейчас последняя новость датирована 30 декабря прошлого года о том, что Совет директоров «Газпрома» одобрил основные принципы финансовой стратегии компании в условиях кризиса. И ни Украина, ни Европа, даже понимая, что сейчас газ будет отключен, не могли выяснить, где деньги, о каких суммах идет речь, когда были сделаны переводы средств.
Это очень сложно. И это, конечно, хороший вопрос, почему Украина принимает сложившуюся ситуацию и почему Европейский Союз ее принимает. Почему Европейский Союз не потребовал прозрачности в торговле энергоносителями? И почему некоторые европейские компании и банки на этом даже зарабатывают? За этим стоят деньги, а ведь посредники увеличивают стоимость энергоресурсов, что сказывается в итоге на потребителях. По-моему, проблема заключается в том, что Западная Европа была слишком раздроблена, чтобы выработать общую энергетическую политику для всего Европейского Союза.
В вашем исследовании вы пишете, что, цитирую, «сомнительная, а иногда и явно коррумпированная бизнес-практика деформирует процесс принятия решений как в государствах-потребителях, так и в государствах-поставщиках». Давайте поговорим об этом более подробно.
Когда вы не знаете, почему «Газпром» пользуется посредником и теряет на этом миллиард долларов в год, когда вы не знаете, куда идут эти деньги, и когда международная организация Transparency International оценивает Россию как одну из наиболее коррумпированных стран в мире, можно быть уверенным, что эта практика ведения бизнеса распространяется на Восточную Европу и, может быть, в какой-то мере и на Западную. И именно тогда начинают возникать вопросы, а не влияют ли деньги российского энергетического сектора на процесс принятия решений некоторыми европейскими политиками. И эти подозрения усиливаются тем, что России ныне управляют бывшие офицеры КГБ, которые знают, как подкупать и как продвигать свои интересы в других странах. Это ведь составляло их работу.
Кит Смит – в прошлом посол США в Литве, а ныне эксперт Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. О практике расползания денег посредников говорит и эксперт по энергетике Института анализа международной безопасности Кевин Роснер.
Я проверил некоторые факты и выяснил, что одной из дочерних компаний «Росукрэнерго» пожертвовала солидную сумму одной из политических партий в Великобритании. Хотя официально эта компания не ведет никакой коммерческой деятельности. Ее номинальная стоимость 2 или 3 фунта, как того требует британский закон, чтобы зарегистрировать компанию. Так что вся эта цепочка распределения доходов между посредниками весьма темная и запутанная.
Удивленные вопросы по поводу посредников в энергетических отношениях между Россией и Европой высказываются не только по отношению к «Росукрэнерго». Официальный чешский представитель рассказал мне недавно, что когда в июле прошлого года Россия сократила поставки нефти в Чехию, а Владимир Путин потом с телевизионного экрана приказал выяснить, как это произошло, и возобновить поставки, все думали, что нефть уже идет. На самом деле Чехия недополучила в августе 25% нефти, в сентябре 20%, а в октябре 25%. И выяснить, где эта нефть, чешской стороне не удавалось, поскольку чешские покупатели покупают нефть не в России, а у великой нефтяной державы и удобного офшора Каймановы острова. И все попытки чешской стороны отделаться от посредников в торговле с Россией успеха не имели. Кстати, в среду швейцарское правительство начало рассмотрение жалобы компании «Росукрэнерго», тоже для удобства выплаты налогов, зарегистрированной в кантоне ЦУК, против правительства Украины, которое, дескать, своими перебоями с поставками газа наносит ущерб деятельности компании. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Финансовый кризис в США постепенно перерастает в полномасштабный экономический спад. Сокращается производство, растет безработица. Избранный президент Барак Обама предлагает Конгрессу пакет стимулов, которые должны смягчить социальные последствия кризиса. Окажутся ли эти меры эффективными? Американские экономисты ищут исторические аналоги, которые помогли бы справиться с нынешним кризисом, рассказывает Владимир Абаринов.
Теоретики марксизма утверждали, что кризисы – неотъемлемое и неизбежное свойство капиталистической системы. С этим трудно не согласиться. История капитализма – это история кризисов. И тем не менее, из каждого кризиса система выходит обновленной и остается жизнеспособной. Американская неправительственная организация «Совет по внешней политике» собрала видных экспертов по истории экономики и поставила перед ними вопрос, существуют ли исторические параллели, полезные Америке в сегодняшней ситуации. Экономическая история США – это бесконечный спор сторонников государственного регулирования и поборников ничем не ограниченного свободного предпринимательства. Когда в Конгрессе и правительстве брали верх первые, экономика вводилась в строгие рамки. Когда вторые, наступала экономическая вольница. И то, и другое в конечном счете вело к кризисам. Поэтому главный урок прошлого – разумный баланс регулирования и экономической свободы. Первым слово взял профессор экономики университета Роджерса в Нью-Джерси Майкл Бордо. Майкл Бордо увидел в предложениях Барака Обамы угрозу слишком плотной опеки государства и предостерег его от ошибок прошлого.
Готовится большой пакет финансовых стимулов. Все они должны сработать. Они помогут капиталистической системе восстановиться. Но меня беспокоит то, что теперь у нас будет целое полчище контрольных органов и повышение роли правительства в экономике. И потребуется много времени, чтобы вернуться к прежнему положению. Я думаю, есть назидание и в нашей собственной истории, и особенно в истории Европы, которая пошла значительно дальше нас по пути национализации финансовой системы и создания гораздо большего числа контролирующих органов. Европейский пример поучителен для нас, потому что им потребовалось много времени, чтобы отказаться от чрезмерной регуляции, а когда они это сделали, разразился банковский кризис, который был куда хуже нашего, теперешнего.
Дискуссию продолжает Ричард Силла, профессор кафедры истории финансовых институтов и рынков Нью-Йоркского университета.
Думаю, мы являемся свидетелями совершенно новой главы в истории централизованного банковского дела. Десятилетиями центральные банки были ограничены в своих операциях, потому что составляли часть системы золотого стандарта или система, основанная на металлических деньгах. С крахом Бреттон-Вудской системы в 1971 году все деньги стали ничем не обеспеченными. Знаете, был такой Джон Лоу во Франции в 18 веке. Так вот он на 250 лет опередил свое время. Мы только в 70-х прошлого века дошли до того, до чего дошел Джон Лоу. Джон Лоу – это шотландец, который взял на себя руководство финансами Франции и попытался преобразовать их в систему необеспеченных денег. С 71-го года мы существуем в системе необеспеченных денег, и это дало возможность Центральному банку делать те дикие вещи, которые мы сейчас наблюдаем, и при этом задаемся вопросом, а имеют ли они право делать это.
Шотландский экономист и банкир Джон Ло взялся спасти Францию Людовика XV от разорения и банкротства и ввел бумажные деньги вместо звонкой монеты. Идея Ло состояла в том, что увеличение массы наличных денег будет способствовать расцвету экономики. Поначалу реформа Ло действительно привела к экономическому подъему, а когда Ло учредил Миссисипскую компанию по разработке природных богатств Луизианы и выпустил ее акции, начался биржевой ажиотаж, закончившийся в итоге биржевой паникой и крахом, поскольку ни банкноты, ни акции не были обеспечены ничем. Ричард Сила.
Настоящая проблема заключается в том, что объем мировой экономики вырос за 500 лет в 150 или 300 раз, и очень трудно снабжать растущую экономику достаточным количеством денег, если для этого надо выкопать их из земли и переплавить, а потом еще закопать их в Форте Нокс. Глупая система. И потому, в конце концов, в 70-е годы прошлого века мы поняли, что у Джона Ло была хорошая идея в 1720 году. И теперь Федеральный резерв может выпустить столько денег, сколько ему угодно. Теоретически не существует никаких ограничений. Это звучит зловеще, но мы вступаем на неотмеченную на картах территорию. На самом деле, я думаю, что этот кризис похож на многие другие, случившиеся за пределами Соединенных Штатов за последние 300 лет. Миссисипская компания, компания Южных морей, эти пузыри 1720 года были точно такими же. Что отличает один кризис от другого, так это человек, который берет на себя ответственность и действует решительно. Так что, если вы хотите испытать положительные эмоции в связи с нынешним кризисом, думайте о том, что некоторые из этих смелых действий предпринимаются. Вообразите, что было бы, если бы Федеральный резерв сидел сложа руки, позволяя кризису усугубляться.
Профессор экономики Йейлского университета Роберт Шиллер говорит, что экономическая наука вернулась к наследию Джона Мейнарда Кейнса, сторонника государственного регулирования, чья теория была и остается предметом нападок, главным образом со стороны адептов австрийской школы экономики.
Эдвард Прескотт получил Нобелевскую премию за свою теорию о том, что единственной движущей силой экономики является технологический прогресс. Теория интересная, но ошибочная, несмотря на Нобелевскую премию. Но именно так и ведется поиск научной истины. Вы ошибаетесь и все же учитесь на своих ошибках. Так что мы возвращаемся к кейнсианской экономике. Необходимо уяснить себе, что в 30-е годы 20 века не было никакой устоявшейся теории финансовых стимулов, и потому, когда Кейнс написал свою книгу, его идеи выглядели очень авангардистскими. Теперь это почти то же самое, что коленный рефлекс в ответ на удар докторского молотка. Все считают, что Обама должен предложить пакет стимулов. Едва ли найдется кто-то, кто возьмется утверждать, что в этой идее заложена концептуальная ошибка. Таким образом, я полагаю, что в 30-е годы произошла коренная перемена в экономическом мышлении.
Когда Кейнса обвиняли в том, что он не способен дать прогноз на долгосрочную перспективу, он сказал: «В долгосрочной перспективе мы все покойники, но с таким же успехом я могу сказать, что в ближайшем будущем мы все еще не умрем. Жизнь и история состоят из краткосрочных перспектив». По мнению Роберта Шиллера, кризисы имеют психологические причины, с которыми и следует бороться.
Основная проблема, которая лежит в основе нынешней трудной ситуации, состоит в том, что мы потеряли уверенность. Осталось только пронизывающее чувство страха. Именно об этом говорил в 1933 году в своей инаугурационной речи Рузвельт. Он сказал: «Единственное, чего мы должны бояться, это сам страх». И еще сказал так: «Нас поразила не чума и не саранча». Его поразило, что не существовало никакой причины, по которой экономика оказалась в таком тяжелом положении.
Джерри Муллер, профессор истории Католического университета Америки.
В настоящее время у всех на уме одна историческая аналогия. Депрессия, начавшаяся в 1929 году. И действительно, мы многое узнали, изучая Великую депрессию и меры по выходу из нее. С точки зрения монетарной политики мы знаем, что Федеральный резерв поступил неправильно. Он усилил хватку, тогда как должен был ослабить. С точки зрения налоговой политики, ставки налога остались высокими и даже были повышены, тогда как их почти наверняка следовало понизить, как предлагал, к примеру, Кейнс. С точки зрения идеологического тона, то в правительстве Рузвельта настрой был в высшей степени антикапиталистический, и это, быть может, сыграло значительную роль в потере обществом уверенности. Мы усвоили и этот урок. Теперь на Западе не увидишь серьезных политиков, говорящих в антикапиталистическом духе, хотя, казалось бы, при таком кризисе системы они должны были бы взять этот тон.
Однако в целом, по мнению Джерри Муллера, исторические аналогии не позволяют увидеть картину во всей ее сложности.
Но я считаю, что тут есть опасность именно потому, что эта аналогия с 30-ми годами так безраздельно владеет умами. Люди думают, что было сделано тогда неправильно. Что надо сделать сегодня, чтобы было правильно? Бен Бернанке в этих размышлениях провел значительную часть своей карьеры. Меня беспокоит, что при таком подходе можно пропустить некоторые ключевые вопросы. Мы сталкиваемся с кризисом непонимания в самих капиталистических институтах, неспособностью ясно увидеть происходящее. Я имею в виду не только чиновников правительства или выборных политиков. Самое поразительное, что видишь, когда оглядываешься назад на последние несколько лет, это то, что люди, которые были крупнейшими фигурами в наших финансовых учреждениях, глав больших финансовых фирм, не понимали, что происходит.
Вывод дискуссии – изучение экономической истории полезно, но не стоит слишком увлекаться параллелями. Каждый новый кризис уникален, универсального рецепта не существует.
Об исторических параллелях, полезных Америке в сегодняшней ситуации кризиса, рассказывал Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. России предлагают созвать 17 января в Москве саммит стран потребителей российского газа. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев. Президент Украины Виктор Ющенко заявил, что согласен с идеей саммита, однако возражает против его проведения в России. В одной из сторон газового конфликта Ющенко предложил провести саммит в Праге или Брюсселе. Число палестинцев, погибших в результате израильской операции в секторе Газа, по данным местных властей, превысило 1000. Потери Израиля – 13 человек. В четверг ситуацию в секторе Газа рассмотрит чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Российские экологи призвали прокуратуру возбудить уголовное дело о браконьерстве, совершенном лицами, находившимися на борту разбившегося на Алтае вертолета. Возобновлено следствие по уголовному делу о захвате заложника в Московском театральном центре на Дубровке осенью 2002 года. Лидер террористической организации «Аль-Каида» Усама бин Ладен выступил в интернете с антиизраильским заявлением. В столице Болгарии, Софии, в результате столкновений между полицией и антиправительственными манифестантами пострадали более 20 человек, задержаны около 150 участников беспорядков. Министерство обороны США признало факт пыток гражданина Саудовской Аравии, подозревавшегося в причастности к подготовке терактов 11 сентября 2001 года. В Москве покончил с собой глава компании по продаже авиабилетов Владимир Зубков. Он возглавлял концерн «Соби», который входил в десятку наиболее крупных продавцов билетов российских авиакомпаний. Бывший президент Чехии Вацлав Гавел находится в серьезном, но стабильном состоянии после перенесенной операции на дыхательных путях. Об этом сообщили врачи пражской клиники, в которой находится Гавел.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Повод для распродажи или торговля в эпоху экономического спада. И наука. Можно ли измерить и изучить счастье? Мировой финансовый кризис особо остро проявляется в странах со слабой и зависящей от внешнего рынка экономикой. В Западной Европе это Испания, благополучие которой держалось в последние десятилетия в основном на иностранном туризме. Как в условиях кризиса пытаются выжить испанская торговля и сфера обслуживания? Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Жители Западной Европы, основные клиенты испанской индустрии туризма и отдыха, все меньше ездят в эту страну, предпочитая в условиях кризиса экономить. Так что за минувший год в Испании разорились тысячи предприятий, связанных с обслуживанием туристов. Испанские банки, лишенные валютных поступлений, более не выдают кредиты даже своим постоянным клиентам, ни юридическим, ни физическим лицам. Никогда ранее невиданная задолженность населения перед финансовыми учреждениями и внешняя задолженность Испании поставили страну на грань банкротства. Правительство Социалистической рабочей партии одобрило с минувшего лета более 80 так называемых антикризисных мер. Однако ни одна из них, по оценке независимых наблюдателей, не работает. А посему еще действующие предприятия некогда мощной испанской сферы обслуживания и торговли бросили клич «Спасайся, кто может». Это выражается в частности в различных инициативах, направленных на привлечение клиентов. К примеру, магазины вам предлагают купить 3 пачки печенья или 3 бутылки вина по цене 2, резко снижают цены на тот или иной товар, оказавшийся в избытке, делают скидки постоянным клиентам и так далее. На неделю раньше, в самом начале января, началась в Испании традиционная зимняя распродажа. Цены снижены как никогда, от 30 до 70%. Многим покупателям эта инициатива понравилась, тем более, что в Испании по давней традиции подарки дарятся и детям, и взрослым не на Новый год, а 6 января, к Дню Волхвов, одаривших в свое время младенца Христа мирой, ладаном и золотом, говорит жительница Севильи Мария Гонсалес.
Это хорошо, что распродажа началась 2 января. Сейчас у нас жуткий кризис, из которого никто не может найти выход. Ну а подарки делать нужно. Думаю, что распродажу следовало бы начинать еще раньше, где-то на католическое Рождество. Именно в эти дни семьям приходится делать множество покупок. Так что нынешняя распродажа нам немного помогла справиться с расходами. Мы получили хоть что-то приятное.
Между тем, некоторые испанские экономисты выступили с резкой критикой ранней распродажи, как нелояльной по отношению к национальной экономике, как попытки спровоцировать людей на излишние необдуманные покупки. Специалисты исходят из того, что в условиях Испании в период кризиса, который к тому же еще не достиг своего апогея, следует воздерживаться от любых не особо нужных приобретений. Сбережения нужны банкам для финансирования экономики и гражданам, которые в любую минуту могут остаться без работы и, соответственно, без средств к существованию. Уже сегодня безработица здесь превысила 3 миллиона человек, достигнув рекордного за всю современную историю Испании уровня. Ожидается, что в наступившем году она достигнет 4 миллионов, что составит 5-ю часть трудоспособного населения. Директор Мадридского института экономических исследований Хавьер Ирансо.
Мы наблюдаем быстрое падение испанской экономики, сопровождаемое ликвидацией рабочих мест. Безработица превысила все ранее известные показатели. Наблюдается дефицит госбюджета. Резко упали налоговые сборы. Государственная казна пуста. Под угрозой оказалась система социального страхования, выплата пенсии и пособий по безработице. Поэтому сегодня следует экономить на всем, и государству, и отдельным гражданам.
Советом экономить и не предаваться покупательскому разгулу обратилось к населению страны Национальное общество потребителей и пользователей, организация, защищающая права граждан от злоупотреблений в сфере обслуживания. Тем более, что примерно 60% испанцев не имеют никаких накоплений и делают покупки в кредит без какой-либо уверенности, что смогут расплатиться с долгом. 65-летний мадридский пенсионер Игнасио Дель Боске в отношении нынешней распродажи настроен весьма категорично.
Когда нет денег, надо затянуть потуже ремень, а не покупать ненужные вещи, да к тому же в кредит.
Сотрудник испанского отделения международной консалтинговой компании BSG Карлос Коста полагает, что распродажа не спасет большинство испанских предприятий торговли, особенно средние и мелкие. По его мнению, они разорятся в будущем году, поскольку уровень потребления, уже снизившийся на 13%, может упасть еще на 20%. Изделия текстильной и обувной промышленности, традиционные объекты распродажи, не находят сбыта. Опросы населения показывают, что испанцы намерены в условиях кризиса в первую очередь экономить на одежде и бытовой технике, а также на летнем отдыхе и поездках за границу. Вот мнение Педро Кордеро, владельца небольшого универмага в Севилье.
Ситуация сегодня такова, что никто не знает, что может произойти завтра. Все пошло прахом. Я владею этим магазином 11 лет, и никогда уровень продаж не падал столь низко. Люди теперь ходят в магазин лишь для того, чтобы смотреть, а не покупать. Не знаю, что нас ждет. Дело понятное. У народа, потерявшего работу, у молодежи нет денег. И выхода из кризиса не видно. Ну, а те, у кого деньги пока есть, видимо, ждут, что цены упадут еще ниже. У нас с осени ничего не продается. Скопилось много модного товара, а сбыта нет. И доходов тоже нет. Где искать выход? Он в снижении расходов. Мне пришлось уволить практически всех продавцов. И не мне одному. Персонал держать сейчас невозможно. Так что сокращение продаж обернулось и ростом безработицы в нашей отрасли.
В попытках выжить в условиях кризиса многие торговые предприятия в Испании не только увольняют персонал, но и фактически проводят постоянную негласную распродажу. По законам испанской торговли этого делать нельзя. Распродажа дозволяется лишь два раза в году, зимой и летом. Поэтому владельцы магазинов прибегают к различным уловкам, объявляя, что цены снижены то в связи с переездом в новое помещение, то в связи с предстоящим закрытием предприятия, то в связи с праздником в честь какого-то святого или каким-то юбилеем деятельности самого предприятия торговли. Антонио Кисада, менеджер торговой фирмы «Акотекс».
Мы используем теперь систему скидок и снижения цен в течение всего года.
Однако столь гибкую форму торговли могут себе позволить лишь крупные фирмы, особенно те, которые реализуют промышленные, в основном швейные товары под собственной торговой маркой. Эти товары, как правило, стоят на 10-30% меньше. Речь идет о гигантах торговли, к примеру, о Corte Inglés, Sari, Corte Fiel, Mango и так далее. Аналогичная ситуация наблюдается и на продовольственном рынке, хотя последний особо не страдает от кризиса. Тем не менее, и здесь в минувшем году увеличилась на 20% продажа товаров так называемых белых торговых марок, то есть тех, что выпускаются специально для продажи в магазинах той или иной крупной торговой фирмы и стоят значительно дешевле. Говорит представитель общества потребителей и пользователей Эсперанса Гомес.
Испанский потребитель меняет свои приоритеты. Сама жизнь заставляет его экономить. А ведь еще недавно испанцы покупали в основном товары известных торговых марок. Покупать продукты белых марок было непрестижно.
Одновременно с увеличением продаж дешевых продуктов упало потребление продовольствия известных производителей. Например, испанцы стали меньше покупать йогурты французской компании «Данон», заменив их на продукты, которые продаются в магазинах «Меркадона» под белой торговой маркой «Асендадо». Цена на 30% ниже. «Меркадона» – крупнейшая сеть, насчитывающая более 1000 предприятий торговли, говорит постоянная покупательница «Меркадона» и жительница Мадрида Маргарита Диас.
Иногда белые марки обходятся в полцены. Это молочные продукты, консервы, макаронные изделия, хлеб, колбасные изделия и так далее. А также стиральные порошки и другие моющие средства. За каждый поход в магазин можно сэкономить примерно 20 евро.
Белыми марками успешно торгуют такие фирмы, как Carrefour, Alcampo, Dia, Lidl, Capravo, Eroski и другие. И они выручают в условиях кризиса не только торговлю, но и производителя. Любопытно, что зачастую изготовителями продукта белой марки являются те же предприятия, которые выпускают свою собственную фирменную продукцию. Так, мороженая пицца известного в Испании предприятия Тараделлес под собственной маркой стоит на 25% дороже, чем под маркой Асендадо, принадлежащей Меркадонии. По качеству пиццы не отличаются, только упаковкой и ценой. Еще одна покупательница Меркадоны – Антония Фернандес.
Мы имеем возможность потреблять качественные продукты по низким ценам, покупая продукты белой марки. Ведь речь идет только об этикетке. Поэтому у Меркадоны, которая обогнала все другие фирмы по числу продовольствия с собственной этикеткой, нет кризиса, и здесь всегда много покупателей.
Похоже, что продавать дешевые товары, свои или иностранные, единственный способ спасти торговлю. Этому принципу придерживается даже автомобильная отрасль. Продажа автомобилей в Испании сократилась в минувшем году на 70%. Теперь по телеканалам больше не рекламируют ни BMW, ни Mercedes, ни даже выпускаемый в Испании Seat. Без конца крутится только один рекламный ролик. Продавец спрашивает у покупателя, сколько он хочет потратить на приобретение автомобиля. 7500, отвечает покупатель. За эту сумму я могу вам предложить половину любого автомобиля, имеющегося у нас в продаже, говорит продавец. И огромная циркулярная пила распиливает машину пополам. Но если вы все же хотите купить целый автомобиль, то ваш выбор – Дачия. Речь идет о малолитражке, выпускаемой в Румынии группой Рено, говорит представитель ассоциации фирм, торгующих автомобилями, Хуан де ла Крус Лопес.
Все цифры падения продаж автомобилей населению, как правило, занижены. К тому же в разных регионах Испании дела обстоят по-разному. К примеру, в провинции Мурсия практически прекращена торговля автомобилями. Подобной катастрофы на автомобильном рынке у нас никогда не было.
Аналогичное положение в сфере продажи мебели. Испанские мебельные магазины закрываются один за другим, соответственно, разоряются и фабрики. По словам представителя одной из торговых фирм в провинции Аликанте, дорогую испанскую мебель покупают разве что новориши из России, владельцы дворцов на испанских курортах. Но а испанцы осаждают местные филиалы нидерландской IKEA. За дешевой мебелью приезжают в Испанию даже из соседней Португалии, где у этой фирмы нет отделений. Что касается торговли бытовыми электроприборами, от утюгов до компьютеров, то здесь на первый план, опять же, благодаря своей политике цен, выходит немецкая сеть магазинов MediaMarkt. Депутат испанского парламента, экономист Мигель Ариас Канете.
Нам следует заботиться о конкурентоспособности наших национальных предприятий, в том числе торговых. К сожалению, сейчас нас по всем показателям обходят иностранные фирмы, обладающие более современной технологией и более гибкие в своей ценовой политике. Государство могло бы способствовать модернизации нашей экономики, изменив налоговую политику в сторону уменьшения налогов. Это путь к преодолению кризиса.
А пока испанское правительство с налоговой реформой не спешит, кризис не щадит ни торговлю, ни рынок услуг. На последнем выжить, вероятно, удастся лишь тем, кто готов работать по низким тарифам. Взять хотя бы мобильную телефонию. К примеру, на фоне снижения деловой активности в Испании ведущих компаний испанской Movistar, британской Vodafone и французской Orange активно продвигается на рынке пришедшая на него лишь в прошлом году MásMóvil. Секрет успеха компании – ее услуги предлагаются потребителям за полцены. Что касается банковских учреждений, то в условиях кризиса испанцы выбирают банки, которые берут меньше за услуги или совсем отказываются от комиссионных за многие банковские операции, а также платят больший процент по срочным вкладам – до 6% годовых, если деньги оставляются на счете до полугода. И здесь лидером опять же является иностранное банковское учреждение – голландский банк ING Direct. Все свои операции клиенты банка осуществляют по интернету, что позволяет ему не иметь отделений в испанских городах и экономить таким образом огромные средства. Что касается испанских банков, то они предпочитают работать по старинке, а население привлекают подарками. К примеру, банк Banesto дарит клиентам, открывающим счет хотя бы на год и оплачивающим с этого счета различные коммунальные услуги, телевизор или портативный компьютер.
Об уловках, к которым прибегают в сфере торговли и обслуживания в Испании в эпоху кризиса, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Можно ли точными методами изучать счастье? Долгое время ученые затруднялись ответить на этот вопрос, поскольку считалось, что в различных культурах счастье понимается совершенно по-разному. Однако массовые опросы, проведенные в последнее время социологами в разных странах, показали, что счастье и в Европе, и в Африке, и в Америке счастье, считают вернувшиеся из Кении и Танзании доктор исторических наук Андрей Каратаев и старший научный сотрудник Института Африки Российской академии наук Дарья Халтурина. С ними беседовали Ольга Орлова и Александр Марков.
Андрей, как давно ученые пытаются изучать счастье?
Пытаются довольно давно. Например, такой великий отечественный социолог Петерим Сорокин в начале века писал, что нейтральная формула прогресса – лишь объективный способ оценки субъективного принципа счастья. Как бы ни были цены сами по себе, любовь к ближнему, солидарность, знания и так далее, но раз они не сопровождаются параллельным развитием счастья или даже ведут к уменьшению его, они становятся полуценностями. То есть социологи всю важность изучения феномена счастья и вообще учета того, чувствуют ли люди себя счастливыми или нет, в своих исследованиях ощущали довольно давно, понимали довольно давно. Но и первые попытки как-то квантифицировать, измерить это были предприняты еще в начале прошлого века, но попытки были довольно грубые. Но на самом деле первым этот способ предложил Эмиль Дюргейм. Ему удалось найти некий показатель в статистических данных, который вроде можно было использовать в этом качестве, это количество самоубийств на душу населения. Идея Дюргейма была, что если человек идет на самоубийство, значит, он глубоко несчастен. По крайней мере, количество самоубийств на там, 100 тысяч – это хороший способ измерить хотя бы уровень несчастливости. Получилось, что, в принципе, с развитием общества уровень счастья уменьшается, потому что тут, по данным на начало 20 века, ситуация была такая, что наиболее низкий уровень самоубийств был в наиболее отсталых странах Европы, там Россия, Испания, в наиболее развитых странах Европы был наиболее высокий уровень самоубийств. Результаты были интересные, но, естественно,
оценки довольно грубые.
Один из возможных факторов, который повлиял отрицательно на результаты Дюргейма, таковой, что сейчас достаточно хорошо известно, что алкоголь является мощным фактором самоубийств, и действительно совсем отсталое общество, там просто не хватает у людей ресурсов для того, чтобы пить. Они мало пьют. Возможно, вот с этим связан рост самоубийств по мере модернизации с увеличением потребления алкоголя.
Но, с другой стороны, нельзя сказать, что люди больны алкоголизмом, и это их толкает на самоубийство, все-таки они тоже не бывают обычно счастливыми. Как правило, никто же не пьет много от счастья, правда?
Нет, ну здесь самое существенное, что все-таки самоубийством подвержены не все население, все-таки это, как правило, люди с теми или иными психическими расстройствами. Поэтому по уровню самоубийств все-таки оценивать общий уровень счастливости или несчастливости в обществе, ну, как теперь выясняется, довольно сложно. Какая-то корреляция есть между уровнем самоубийств и уровнем счастливости и несчастливости в обществе, но эта корреляция не очень сильная, дает недостаточно хорошую оценку.
Ну хорошо, а теперь современные методы, исходя из современных научных представлений, развития социологии и психологии, как можно изучить и оценить уровень счастья вот в той или иной стране или в той или иной социальной группе?
Самый простой и эффективный способ – это, как выясняется, конечно, массовые опросы. Долгое время был такой сильный аргумент, что в различных культурах счастье может пониматься по-разному, и поэтому массовые опросы дадут несопоставимые результаты. Однако в начале 2000-х годов были опубликованы обширные исследования. Ученые спрашивали людей из разных культур, в разных странах, что они ассоциируют с счастьем. И выяснилось, что в разных цивилизациях счастье понимается по-одинаковому. То есть счастье, оно, как говорится, и в Африке и счастье. Мы вот совсем недавно вернулись из экспедиции и самостоятельно собрали данные по уровню счастья в Кении и в Танзании.
Так что же люди понимают под счастьем во всех культурах?
Например, восторг, уверенность в завтрашнем дне и так далее. Ну, были небольшие различия в понимании счастья в различных культурах. Ну, в частности, в Китае, например, использовались менее яркие, менее сильные слова для характеризации счастья, чем в западных цивилизациях. Или, например, если в западных культурах гордость имела положительный оттенок, то в восточноазиатских скорее отрицательный. Но, в общем и целом, приблизительно один и тот же набор ассоциаций был счастьем.
Такое слово во всех языках есть, да, вот счастье?
Да, конечно.
Здесь вот у нас как раз была проблема с танзанийскими данными. У нас вот были некоторые сомнения по поводу достоверности данных по Танзании, при том, что вот как раз именно относительно уровня счастья танзанийцев. Потому что, когда мы провели собственный опрос среди танзанийцев, у нас получились результаты довольно основательно отличные от того, что было у, соответственно, команды, которая проводила это по программе World Values. Но потом выяснилось, что да, действительно, в описании предыдущего опроса авторы признали, что они вроде бы в языке суахили не нашли слово «счастье» и заменили в опросе его на другое слово. В результате получились данные несопоставимые, но при этом, когда мы задавали, соответственно, танзанийцам вопрос по-английски, про их уровень счастливости и несчастливости, они отвечали нам вполне убедительно. Мы это контролировали тем, что просили их дать объяснение, почему они себя чувствуют счастливыми или несчастливыми. По их объяснениям совершенно понятно, что их понимание счастья, ну, удивительно похоже на наше. То есть объяснения были вполне понятны, то же самое, что, как правило, и русские дают, объясняя, почему они счастливы или несчастливы. Из чего вытекает, что танзанийцы, что такое счастье, представляют себе хорошо, может быть, даже лучше, поэтому было собирать с танзанийцев, которые, по крайней мере, большинство из образованных танзанийцев, почти все владеют английским, просто по-английски. Заданный по-английски вопрос, насколько вы счастливы, понимается танзанийцами абсолютно адекватно.
Хорошо, ну а как вот он понимается танзанийцами?
Большую роль у танзанийцев играл это именно успех в жизни. То, что и человек имеет возможность получить хорошее образование, там хорошую работу, высокий статус, это довольно мощный показатель, ну, почему они счастливы, либо почему несчастливы. Ну, вот отношения с другими людьми, счастье в личной жизни тоже довольно заметную роль играло. Но, пожалуй, действительно, у танзанийцев, может быть, больше, чем у русских, выражена, пожалуй, была религиозная компонента, то есть именно гармония с миром. Я счастлив, потому что чувствую, что Бог меня любит, например. Это вот от русскоязычных такое вот обоснование своего состояния счастливости особо не услышишь. От танзанийцев это можно услышать чаще, чем от русских.
А у них какая там религия?
Половина мусульмане, половина христиане.
И те, и другие так говорят?
Так, навскидку, те и другие.
Какие же действительно факторы влияют на ощущение счастья у людей в разных странах? Дарья, как вы считаете?
Вот... То есть это уже результаты исследования. Причем задается напрямую вопрос, счастливы вы или нет?
Ну, там есть серия вопросов, которые могут задаваться.
Наиболее типичный вопрос, по которому собрано больше всего данных в большем числе стран мира и, в общем, по значительному количеству временных точек. Иногда даже есть уже глубина по некоторым странам 40-50 лет, когда 50 лет подряд есть данные, когда можно какую-то динамику прослеживать. Такой классический вопрос, насколько вы счастливы, с четырьмя вариантами ответа. Очень счастлив, скорее счастлив, чем несчастлив, скорее несчастлив, чем счастлив, очень несчастлив. Именно по нему собрано больше всего данных. Можно там придать к нему какие-то претензии, но тем не менее уже сейчас, чем дальше, тем больше начинают пользоваться, просто потому что больше данных для сопоставления именно для этого вопроса.
На индивидуальном уровне главный фактор счастья – это количество и качество социальных связей, да, то есть наличие любимого человека, наличие друзей, теплые отношения с родственниками, с коллегами. Второй важнейший фактор – это наличие такой захватывающей работы, которая вот такой цели в жизни, может быть, меняющихся таких вот целей.
Простите, это вы говорите сейчас о том, что люди сами так объясняют, мы счастливы, потому что у нас есть вот это, или потому что вы выявили корреляцию между ответами и работой, образованием?
Ну, это результаты корреляционного анализа, более того, это обзор большого количества исследований говорит об этом.
Ну, они неплохо совпадают, скажем, с нашими результатами тех же самых опросов среди танзанийцев. Сами танзанийцы как раз, как правило, называли те самые факторы, вот объясняя, счастливы или несчастливы, о которых сейчас вот рассказываю.
Религиозные люди в среднем несколько счастливее нерелигиозных. Такой вот результат. Хотя вот в странах с низким уровнем религиозности, таких как Дания, Голландия, эта корреляция пропадает уже.
А насколько примерно там в процентах или как-то можно?
Ну, не очень посчитать. Это сильный фактор. По России оказалось, что важным фактором счастья и удовлетворенности жизни является образование. То есть образованные люди значительно более удовлетворены жизнью, чем необразованные.
Ну, по Африке то же самое. Тоже образованные люди в целом в тенденции заметно более счастливы, чем необразованные.
А это может быть связано через хорошую работу?
В целом уровень жизни, образ жизни.
Это хороший вопрос, кто-нибудь контролировал это или нет, но вот относительно продолжительности жизни, что образование положительно коррелируется с продолжительностью жизни, этот контроль был осуществлен советской властью, когда инженер зарабатывал меньше рабочего, но продолжительность жизни среди инженеров была заметно выше, чем среди рабочих, поэтому вот есть подозрение, что и в плане счастья образование может действовать независимым образом, не только через материальный достаток.
Есть еще такой метод, как эксперимент. То есть, например, группу предлагают им разделиться на две части, предлагают каким-то случайным образом одной делать одни действия, другой не делать. Вот выясняется, что помощь другим улучшает уровень счастья. То есть хотите стать счастливее, помогите кому-нибудь, сделайте добро. Еще важно, что в целом люди, которые высоко ценят финансовый успех, материалистично настроены, они, как правило, несколько менее счастливы, чем люди, для которых это не так важно. В основном потому, что у них хуже отношения с другими людьми.
А, то есть вот такая связь выявлена, да?
Да, выявлена. Так что этим людям рекомендуем улучшать отношения, помогать другим. Таковы основные результаты исследований факторов счастья на индивидуальном уровне. Вокруг счастья существует довольно много научных мифов, не подтвердившихся данных. Ну, например, есть один из мифов, что есть генетические факторы счастья. Вот в 95-м году было такое исследование, которое говорило, что вот обнаружен ген, но в результате не подтвердилось.
Ген счастья?
Есть такой ген поиска новизны, и вот была идея, что люди вот с этим геном, они еще и более счастливы, но потом обнаружилось, что вот люди с геном поиска новизны, они просто более, скажем так, ярко описывают свое ощущение счастья. То есть они скажут, я весь пузырюсь о счастье, вместо того, чтобы сказать, я счастлив. А вот реально их уровень счастья не отличается от уровня счастья других людей.
То есть ощущение счастья не передается по наследству?
Да, мы сами кузнецы своего счастья, а не наши гены, не наши родители.
С доктором исторических наук Андреем Каратаевым и старшим научным сотрудником Института Африки Дарьей Халтуриной беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. На этой неделе в пятницу мы продолжим рассказ об изучении счастливых людей в разных странах мира. Речь пойдет о международном проекте «Всемирные ценности». Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О ситуации в Латвии после ночных волнений в столице республики говорим с бывшим народным депутатом СССР и депутатом Госдумы Виктором Алкснесом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Европейским потребителям нужны не письма, а газ.
Это зроблено.
Эта атака на Украину имеет несколько целей.
Мы подаем уведомления о наших массовых мероприятиях.
И сейчас при Путине это агрессивно антидемократическая страна.
В окна Сейма полетели камни, завязались драки с полицией.
По другим сообщениям, в предместьях Газа идут ожесточенные бои.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».